Друзья, товарищи, господа, всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим «Прослушка». Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Сегодня стрим экспериментальный, но не потому, что у нас, не знаю, там, темы, которые мы не поднимали, а потому, что сегодня я нахожусь в походных условиях. Надеюсь, что никакие происки врагов «Прослушки» не обрежут кабель, и мы проведем этот стрим до конца. Стрим походный. Я нахожусь в деревне. Кроме того, постепенно по ходу стрима я буду погружаться в темноту. Ну и на самом деле в темах, о которых мы будем говорить, тоже будем погружаться в темноту. Сегодня сквозная тема — это использование заключенных на фронте и вообще тюрьма и фронт. Все прекрасно знают про то, что российская армия использует заключенных, давно вербует их и пригожинами на обороны. И проект «Система» выпустил большой документальный фильм. Я бы даже сказал, исторический фильм, посвященный тому, как Пригожин вербовал и как это делало Министерство обороны. Тут интересно, время ли сейчас делать, когда события еще продолжаются, исторические фильмы, как он сделан, там много находок. Обо всем этом я поговорю с его автором Даней Беловодьевым. Но сначала у меня в гостях будет Лиза Фогт из русской службы BBC, которая рассмотрела лайтовую индульгенцию от уголовки. На фронт идти не нужно, просто донатишь в разные фонды или там другие способы есть. В общем, донатишь фронту и в тюрьму не отправляешься. Такое вот, по сути, индульгенция 21 века. В рубрике «Лайф», да, если вы заранее уверены, что контент будет годный, я вас призываю поставить лайк, ну или дождитесь конца стрима и там уж скажите, что мне понравилось, помимо того, что, как я вижу, у Захарова нос сгорел. Не знаю, сгорел ли или такое освещение. Также вопросы гостям можно задавать либо в чате этого стрима на YouTube, либо у меня в телеграм-канале Захаров. А в рубрике «Лайфхак» я уже дам вам лайфхак, о котором говорил, поэтому будет вопрос для постоянных зрителей, я буду смотреть в чате. Что делает опытный журналист-расследователь со старыми, чужими, ну и своими тоже расследованиями, чтобы потом быть на коне? Ну и еще обращу внимание на материал, который совершенно не связан с темой стрима, он связан с сексом, но прочитать его точно стоит. Для меня было удивительно появление такой формы, как сказать, как официального способа избежать тюрьмы, это донат на войну с Украиной. Лиза Фогт из BBC подробно рассмотрела разные формы такого способа, и сейчас мы об этом с ней поговорим. Лиза, привет! А я тебя не слышу, кстати, почему-то. Сейчас. Так, секунду. Сейчас. А слышали? Сейчас проверим, секунду. Слышите, пожалуйста, слышно ли вам было Лизу, когда она говорила? Сейчас мы перепроверимся. Нет. Сейчас, друзья. Пока я буду говорить. То есть, на самом деле, как оказалось, пока читал Лиза материал, про эту форму, еще раз, избегания фронта уже так иначе рассказывали, да, но здесь Лиза обобщила этот материал. Сейчас прошу режиссера. Да, ее не слышно было. А может быть, у нее проблема макбука? Окей, хорошо. Давайте тогда, пока я начну подводку к этому всему делать. Форма — это вообще на самом деле способ, когда ты помогаешь какому-то социально важному проекту, и это тебе засчитывается когда тебя судят, ну, например, как положительная характеристика. Не знаю, занимался спортом, имеешь грамоты, двоих детей. Так, о, привет.
Привет, сори. Не знаю, что это было, проблема макбука или чего-то еще, но привет, Андрей, и привет всем зрителям этого великолепного канала.
Слушай, я просто сразу начинаю думать, что это мой чердак барахлит. Но окей, не чердак. Я, собственно, начал рассказывать, что вот сама форма, когда ты каким-то образом что-то там, какие деньги отправляешь, и тебе засчитывается, она не новая. Вот скажи, пожалуйста, Расскажи, пожалуйста.
Ну, смотри, вот в российском уголовном процессе, так сказать, есть некоторое количество способов избежать преследования в случае, если ты впервые совершил преступление не очень тяжелое, там, средней или легкой тяжкости, тяжелости. Сейчас у меня что-то... не могу вспомнить, как правильно сказать. В общем, не очень серьезное преступление. Серьезность преступления, она... вот эта градация по максимальному сроку, который ты можешь получить. Вот за преступления не слишком серьезные... суд может решить тебя не судить в нескольких случаях. Например, в случае с деятельным раскаянием. Если суд считает, что ты совершил деятельное раскаяние, то вообще могут с тебя полностью снять ответственность, то есть судить тебя не будут, даже если тебе уже предъявлены обвинения. И есть такая форма, как судебный штраф, то есть вместо полноценного процесса там, с каким-то наказанием, там, отправкой в колонию или каким-то серьезным штрафом, тебе назначают судебный штраф, если ты как-то компенсировал ущерб или загладил его каким-то способом. В законе там вот прямо не написано, что конкретно нужно сделать. Но, в общем, методики эти есть, и про них хорошо, конечно, известно и адвокатам, и людям, которые вот как то тем или иным способом связано с этим процессом. И я, когда вот изучала эту тему, обнаружила, что действительно уже там много лет люди пытаются этим воспользоваться, каким образом там жертвуют, не знаю, детским домам или каким-то благотворительным фондом. Почему я сейчас объясню, как возникает сразу вопрос, а при чем тут, почему это считается деятельным раскаянием в случае, если ты там, например, совершил какую-нибудь там мелкую кражу или какое-нибудь мошенничество. Дело в том, что это тоже законом прямо не определено, и есть такие дела, где понятно, как и кому возмещать ущерб. Ты пьяный разломал соседу забор, как возместить ущерб, построить соседу новый забор, или там компенсировать ему деньги за забор, или там ты, сбил на самокате какого-нибудь человека, он сломал ногу, ты платишь ему деньги, чтобы он вылечил ногу. А бывают такие преступления, в которых как бы непонятно, кому и как компенсировать ущерб. Вот прокурор встает на суде и говорит, что был нанесен ущерб общественным отношениям, системе общественного порядка. Если ты, например, там, справку купил медицинскую, положим, чтобы в ГАИ принести, или что-нибудь вот в таком духе. И вот на случай, когда непонятно, кому компенсировать ущерб, его нужно как бы компенсировать государству за то, что пострадали вот эти самые общественные отношения, люди жертвовали, как я уже сказала, там, благотворительные фонды, детские дома. Например, очень часто по делам каким-то наркотическим, там, если хранение, там, что-то нашли, жертвовали, например, фонды, которые помогают людям с наркозависимостью, предположим. Вот такая была форма. Но это всегда срабатывало на усмотрение судьи. Кто-то это просто считывал как положительную характеристику. Кто-то действительно говорил, да, видим деятельное раскаяние. Кто-то вообще это не учитывал, потому что вот нет прямо четко прописанной процедуры, как это учитывать. Ну, а с началом войны, как я обнаружила, тренд, так сказать, поменялся на то, что государством сейчас ценится, и вот подсудимые по таким вот мелким уголовным делам стали жертвовать на дела фронта, фронтовым госпиталям, каким-то конкретным подразделениям, которые находятся на фронте, фондам, которые собирают гуманитарку и так далее.
А там есть какое-то минимальное, вот ты должен пожертвовать столько-то, и тогда это тебе зачтется, то есть какая-то планка?
Нет, адвокаты говорят, что там суммы меньше, там, условно, там, 10 тысяч рублей, это несерьезно, но я вот находила пожертвования вполне такие, 5-10 тысяч рублей, 15, есть и большие. Например, вот у издания агентства была такая заметка некоторое количество времени назад, они получили бухгалтерию фонда «Защитники Отечества». Это вот такой первый большой государственный фонд, который был создан лично по поручению Владимира Путина в 2023 году, если я не ошибаюсь, вот чтобы помогать тем, кто воюет в СВО и так далее. Если помните, его еще возглавила его двоюродная племянница, вот так вот сразу по фамилии Цивилева, откуда многие вообще узнали о ее, так сказать, существовании, о том, что есть такой человек. Вот. И из бухгалтерии этого фонда следует, что очень большая, не самая, конечно, большая, но значительная там часть финансирования связана как раз с пожертвованиями от фигурантов уголовных дел. Правда, у агентства там упоминались, такие серьезные прямо уголовные дела, где понятно, что одно пожертвование там дело против тебя не прекратит, но может считаться как какая-то вот характеристика личности. И там были пожертвования там сотни тысяч рублей. Но вот в делах, которые пыталась найти я искала вот небольшие пожертвования, не самые серьезные составы в духе там какой-то мелкой коррупции, браконьерства, не знаю, там подделка справки, вот какие-то там, не знаю, там, нарушения правил дорожного движения, и чтобы посмотреть, вообще помогает это или нет. И выяснилось, что да, помогает. Более того, мы поговорили с коллегами, которые мне помогали в BBC работать над этой статьей, с адвокатами разными, которые находятся сейчас в России, и они говорят, что очень хорошо знают про такую меру, что все этим пользуются, и есть даже такая, ну, как бы у них состоялась такая заочная дискуссия, кто-то считает, что это этично, советовать подзащитным, вот, ну, там, давай, слушай, пожертвуй на всякий случай там какому-нибудь фронтовому госпиталю, а глядишь, да дело закроют, потому что задача адвоката — это поставить своего подзащитного, ну, вот, в наиболее выгодные для него условия. Другие говорят, что категорически этого не делают и другим, так сказать, не советуют. То есть есть даже какая-то вот такая вот, повторюсь, такая заочная дискуссия по поводу того, насколько адвокатам вообще допустимо рекомендовать подзащитным жертвовать на войну, но, тем не менее, вот эта мера распространилась. Как нам сказал один адвокат, люди понимают, что сейчас в тренде, что сейчас прокатывает, и что сейчас, если ты вот хочешь попробовать что-то такое, нужно жертвовать там не на кошечек, собачек, а именно на войну, потому что это, именно это в глазах государства сейчас такая вот, ну, главная вещь, которая происходит в стране.
А в каких делах ты нашла такие примеры? Да, в каких делах это людям помогло реально?
Вообще, первое дело, которое я нашла, это, значит, история приключилась с рыбаком, который вышел на своей лодке на Байкал ловить омуля. Омуль, если кто не знает, это очень ценная эндемичная рыба, которая водится только в Байкале. У них вот есть свой байкальский омуль. И ее вылов, он очень строго регулируется на самом деле. Это можно делать только там, ну, не по специальной лицензии, но в определенные периоды, не больше там какого-то определенного количества. А вот этот рыбак, он осенью пошел в период нереста. Это прямо самые строгие наказания. Выловил рыбку, 12 рыб, как написано в приговоре, отчалил, приплыл обратно к берегу, и там его приняли инспекторы. Это, ну, уголовное дело о браконьерстве. Там большие штрафы, там есть возможность назначить принудительные работы и так далее. Его сначала приговорили к принудительным работам условно, правда, условно. Но это все равно, это нужно встать на учет там в уголовной инспекции, ходить отмечаться. То есть, ну, в общем-то, ничего на самом деле приятного. Но он подал на апелляцию, и вот уже к апелляции, так сказать, в его, так сказать, в числе аргументов в его защиту появилось пожертвование в какой-то местный фонд, который называется «Мы вместе», реально небольшой местный там в его там городе фонд, который собирается там, собирает гуманитарку, какие-то теплые вещи, закупает дрон на фронт и так далее. И вот его дело закрыли в связи с деятельным раскаянием. Но я находила совершенно разные дела. Там, от, не знаю, там, чиновницы, которая там выписывала себе какие-то премии муниципального, очень-очень низкого уровня, до женщины в Севастополе, которая работала там в организации, которая помогает делать документы морякам, не военным морякам, а просто людям, которые работают на судах, и она помогала людям подделывать как раз вот медсправки морякам, чтобы получить ну, быстрый какой-то доступ на судно. Вот. И тоже пожертвовала фронтовым госпиталям еще куда-то, и ничего, помогло, ей заменили наказание на судебный штраф.
Ну, вот смотри, вот мы и с тобой здесь на стриме говорили про заключенных на Storm Z, кстати говоря, да, у тебя было большое расследование. И вот сейчас будет Даня рассказывать, да, у него большой док вышел. И там мы знаем, что какое-то централизованное решение произошло. Вот там Путин, Пригожин, Шойгу, вперед, да. Здесь можем ли говорить, что там условно кто-то сказал, вот хорошо бы люди жертвовали, вот, по таким мелким делам, заодно пользу приносили бы фронту? Или это как-то снизу идет, условно говоря?
Вот мне кажется, что это идет именно снизу, что меня, честно говоря, больше всего и привлекло в этой теме, потому что суды, собственно, как я убедилась, очень по-разному оценивают. Вот я рассказала тебе про рыбака, браконьера, я нашла вот прям почти такое же дело. В общем-то, даже, можно сказать, регион на соседний, на Дальнем Востоке это было, ну, относительно соседний, но тем не менее. Там мужчину судили за то, что он убил двух краснокнижных оленей. И сначала его дело буквально как раз закрыли, тоже, по-моему, заменили на судебный штраф ровно после пожертвования на нужды СВО, как там пишут, да, в приговоре, на нужды специальной военной операции, то есть войны фронта. Он пожертвовал, не уточнялось, по-моему, какая сумма. Прокурора это возмутило. Он сказал, что непонятно совершенно, как вообще все, что он там сделал, любые пожертвования, как это заглаживает, так сказать, ущерб, который нанесен экологии и животному миру. Дело отправили на новое рассмотрение, и уже он был признан виновным. То есть никто закрывать это уголовное дело не стал. И еще нашла дело, например, похожее, где, по-моему, я не помню, это был студент или нет, но, в общем, тоже молодой человек купил справку у терапевта, чтобы ему выписали... чтобы уйти на больничный, хотя не был болен. Я вообще поразилась, что даже такие, оказывается, у нас дела доходят до судов. Никогда мне это раньше не попадалось, но вот бывает. И тоже он сделал пожертвование, по-моему, какому-то донбасскому подразделению или что-то в этом духе, и судья прямо подробно разобрала это в приговоре и сказала, что это его характеризует с положительной стороны, но все-таки заглаживанием ущерба это считать нельзя. То есть суды это оценивают очень сильно по-разному, и из этого я делаю вывод, что какой-то вот одной команды там из Минюста или еще откуда-то, вот все, кто жертвует на СВО, если есть такая возможность, закрываем дела, этого нет. Это вот просто, знаешь, очень хорошо показывает, что война, она вот проникает прямо в жизнь государства, и особенно проникает, конечно, я бы сказала, с этого началось, в уголовный процесс. Вот вы сейчас будете обсуждать документальный фильм. Понятно, что вербовка заключенных — это такая вещь, которая, ну... наверное, кажется более вопиющей, потому что, да, там люди, которые осуждены за тяжкие насильственные преступления, это там вызывает большое количество дискуссий. Но мне кажется, механизм на самом деле в итоге, в конечном итоге тот же самый. И он такой, что война проникает в уголовный процесс, и вот эта вот помощь фронту, она сейчас в глазах государства считается вот самым... респектабельным, что человек может сделать. Если он сильно накосячил, то пускай идет, проливает кровь за родину. Если немножечко, то ну вот можно попробовать без кровь не проливать. Ну, поможешь вот, не знаю, там какому-нибудь подразделению «Каскад», где воюют депутаты Госдумы. Нашла такое, это было такое дело, где было такое пожертвование. Вот.
Ну да, мне тоже кажется, как раз, что мне почему привлекло это исследование, потому что оно как бы замыкает вот эту, знаешь, как еще одна мозаика в этой картине того, как государство стало просто черпать из уголовного процесса все, и солдат, и, получается, деньги фронту. И когда здесь вопрос, понимаешь ли ты, насколько это масштабно? Ну, то есть, знаешь, вот там, по сути, в каждом деле из таких статей мелкой и средней тяжести, или это довольно пока рандомно, то есть, потому что, скажем, по вербовку заключенных, мы когда-то понимали, что это вот прям там Пригожин и Навороны от колонии к колонии ездили, да? А здесь ты понимаешь?
Мне кажется, что... То есть очень сложно, на самом деле, если серьезно оценить масштаб. Мне это вообще попалось случайно. Я, собственно, у меня есть там список подразделений, за которыми я слежу, в том числе вот этот вот каскад, который упомянула, потому что я писала большой текст про Барса и про ЧВК «Редут». И я иногда захожу в базу приговоров и просто вбиваю название этих подразделений, чтобы посмотреть, какие у них там дела творятся, может, судится кто, может, там поменялось что-то, какая-то там форма организации. И вот мне попалось вдруг неожиданно, значит, вот какое-то одно дело про как раз такое деятельное раскаяние и так далее. Очень сложно, особенно с учетом того, что, я не знаю, обсуждалось ли на этом стриме, но вообще сейчас сайты судов очень... плохо работают, если честно. Все лежит, потому что была еще в конце того года очень масштабная хакерская атака. Если честно, мне кажется, что судебная система после этого пока вот до конца не восстановилась. Сайты мировых судов, например, почти везде, просто они до сих пор в лежащем состоянии. Хотелось бы, честно говоря, я бы сама с удовольствием прочла. Может быть, если какие-то более следующие коллеги смотрят этот стрим, они смогут это сделать. Какой-то, может быть, не знаю, какую-то сделать выкачку данных, вот там, чтобы робот прочитал все слова, там, все приговоры, которые были закрыты по там деятельному раскаянию или в связи с назначением судебного штрафа из-за возмещения ущерба, и найти, скольки из них встречаются упоминания войны. Я этого не делала, но из разговоров с адвокатами, мы поговорили с 3-4 людьми, которые работают в разных регионах, я могу сделать вывод, что эта практика, она как минимум на слуху. То есть я, когда вот писала первому адвокату, я так с сомнением, знаешь, писала, что вот, вот там вы слышали, может быть, вам попадалось. Он такой, конечно, попадалось, постоянно это вижу. И он сказал, что я людей не осуждаю сейчас уже за то, что они хотят избежать тюрьмы, за то, что они хотят избежать наказания, пускай уже делают, что могут. Вот он из тех, кто... так сказать, не осуждает своих подзащитных за такие методы, потому что все средства хороши, на его взгляд, конкретного этого адвоката, есть люди с другим мнением. Но, в общем, вот судя по тому, что они говорят, эта практика встречается вот прямо сплошь и рядом. И повторюсь, и до этого тоже встречалось, просто до этого вот в понимании людей, люди такие, что можно сделать вот хорошего, чтобы показать, что я добропорядочный человек. Помочь детям-сиротам, помочь онкобольным, там, помочь какому-нибудь приюту бездомных животных. А сейчас ответ как бы очевиден. Что государство считает самым ценным в человеке? Его готовность помочь в войне. Это очевидно, это транслируется везде. Да? Это такая одобряемая норма социального поведения, мне кажется, сейчас в России, вот именно на государственном уровне, и люди это чувствуют, и благодаря этому это проникает вот в уголовный процесс еще и таким способом, помимо вот этого вот официального рекрутинга, так сказать, в колониях.
Да, знаешь, пишут, я смотрю в комментариях, что это прям, знаешь, раньше борзыми щенками давали мзду, а теперь на войну. Ну, по сути, это отчасти мзда такая. Но ты сказала про этичность, что некоторые адвокаты по этическим причинам это не предлагают подзащитным. Расскажи, пожалуйста, подробнее, собственно.
Ну, тут, знаешь, подробно даже не рассказать, просто кто-то, вот повторюсь, мне кажется, что есть, вот, там, один адвокат сказал, там, у меня нет таких подзащитных, которые, значит, которым это в голову бы даже пришло, но вот есть люди, которые стоят на том, что сейчас уже нужно делать вообще все, что угодно, лишь бы человек избежал наказания, есть люди, которые считают, что, ну, есть все-таки какие-то приемлемые рамки, и сами не советуют, по крайней мере, мне не попадался такой человек, который сказал, что вот если бы там его подзащитный захотел так сделать, то там он бы вообще вышел там из процесса. Нет, просто есть люди, которые это советуют, и есть люди, которые это не советуют. Был адвокат, который сказал, что там, по-моему, предлагал подзащитному, и он говорит, слушай, не, на войну не готов, может быть, там детям как-то пожертвуем или еще что-то сделаем. Ну, вот все пытаются найти какие-то способы облегчить свою участь, но, повторюсь, вот из-за духа нашего времени именно такой способ, который я описываю в материале, сейчас вот все больше на слуху, так сказать, и все больше популярностью пользуются у самих судей в том числе. Но, да, из-за того, что в законе нет абсолютно какой-то вот четкой формулировки, вот это мы считаем деятельным раскаянием, а это не считаем, из-за этого все остается на усмотрение суда. То есть это вот та небольшая, тут небольшой процент, где все-таки как-то позиция судьи имеет какое-то значение в том, что касается исхода уголовного процесса.
Слушай, мне как раз здесь, знаешь, последний вопрос связан с людьми, да? А пытался ты поговорить с людьми, которые так делали? Ну, не знаю, там, понятно, мотивы их понятны, но все равно, знаешь, может, они такие... Я против войны, но это способ избежать наказания. И здесь, знаешь, какой важный момент в этом вопросе? Он скорее как мы делаем такие материалы. Я как-то столкнулся с тем, что когда я опираюсь на решение суда, я часто опасаюсь, знаешь, что, а вдруг там вот, ну, как бы, знаешь, как бывает следствие, человек признал вину, ну, и, соответственно, как так делают приговор, да, чтобы подверстать, чтобы все было хорошо. А на самом деле, отчасти было не так. Вот ты когда, например, пишешь, то есть в целом вопрос конкретно пытался связаться здесь, и второй вопрос, это ты когда вот на приговорах делаешь, ты делаешь скидку такую про себя всегда, что там могло следствие, а потом и суд, ну, немножко все не так написать, чтобы было проще человека судить, тем более он сам, например, согласен.
Мне кажется, что в этом, ну, это так ужасно прозвучит как-то, в этом был плюс таких дел, что это небольшие дела. Вот это, знаешь, там не дело... не знаю, сети, где очевидно там, что людей пытали, заставляли их в чем-то признаться, а это мелкие какие-то вещи. Но вот самое серьезное, например, которое я нашла, там, правда, дело не закрыли, но существенно снизили наказание человеку в том числе благодаря пожертвованию на войну. Мужчина нарушил правила дорожного движения очень серьезно, попал в аварию, и умерла его гражданская жена, которая была с ним в машине. Там про эту аварию писали в том числе СМИ. Это такие, ну, как бы вещи довольно, почти во всех этих, например, процессах люди признавали вину. То есть там человек признавал, что он купил поддельную медсправку. Человек с рыбинами в руках признавал, что он выловил рыбу. Человек, который убил оленей, признавал, что он убил оленей. То есть градус не такой как бы серьезный, с одной стороны. С другой, я нашла одного из адвокатов в деле, как раз вот, по-моему, адвоката вот этого чувака, этого мужчины с Умулем. Я ему написала, он прочитал и не ответил, к сожалению, потому что я подозреваю, что люди не хотят, наверное, слишком уж подробно рассказывать о своих процессах, это же не политические дела. Ну, я бы, наверное, тоже, вот я ставлю себя на их место, вдруг тебе пишет какая-то журналистка, там, расскажите про ваше дело, как вы рыбу ловили на надувной лодке. Вот, я бы, наверное, тоже, может быть, на месте этих людей не стала отвечать. Но да, я попыталась, повторюсь, написать вот его, например, адвокату, человек прочел и не ответил. Именно поэтому было очень важно поговорить просто в целом с другими адвокатами, с людьми из адвокатского сообщества, чтобы они рассказали, встречается это или нет. Ну, вот и я сделала вывод, учитывая, что это очень разные люди, как я уже сказала, из разных регионов, что встречается еще как.
Да, мне кажется, я всем советую внимательно материал прочитать. Это прям такая знаковая вещь. Знаете, у нас есть бытовая коррупция, а теперь это как-то бытовая коррупция как на официальном уровне, связанная с войной. Это прям что-то в этом есть и страшное, и гоголевское одновременно. Поэтому всем советую материал прочитать. А Лизе Фокт, спасибо большое за рассказ.
Спасибо большое, что позвал. Я много думала про индульгенции, про то, как, знаешь, в Европе на эти индульгенции многие там храмы, которыми мы до сих пор восхищаемся, построены, но хотя бы строили что-то, вот что сквозь века, так сказать, прошло. А тут, да, конечно, безумно думать, что люди такие, ну, не хочу там получать принудительные работы, придется пожертвовать деньги на дрон, который будет там выслеживать и, возможно, сбрасывать гранаты на украинских военных. А, честно говоря, это ну, довольно жутко и ужасно. Спасибо большое, что позвал.
Спасибо. Ну, мы с Лизой немножко говорили уже, да, про ту практику, которая и с ней, и с другими журналистами, расследователями на этом стриме уже много раз тоже рассматривали с разных сторон. И в проект «Система» выпустил большой документальный фильм, посвященный, собственно, тому вот истории, я назвал его исторический даже. Возможно, его автор сейчас меня поправит, я не прав, но большой фильм документальный, да, вот тому все, что мы знаем по сей день про использование заключенных на фронте. Там есть и на находки, но есть о чем поговорить, о том, как делаются такие материалы, то, что мы с вами вместе на стриме «Прослушка» и любим. А автор этого фильма — это Даниил Беловодьев. Даня, привет.
Да, приветствую.
Смотри, я вот и в анонсе написал, и сейчас повторил это, называя твой фильм отчасти историческим, да, хотя там есть, конечно, новости. И знаешь, мой первый вопрос, перед тем, как мы углубимся в детали, а почему вы решили сделать, да, то есть вот это же продолжается длящаяся история. Заключенные есть на фронте. А вы такой, как бы, обзор, вот, да, ну, по сути, знаешь, заявка на научную историческую монографию отчасти. В чем были ваши мотивы? Я думаю, что я завис. А на самом деле завис Даня, друзья, сейчас. Видите, как кладовка, это не кладовка, это чердак, влияет на общение с героями. Давайте сейчас мы попробуем Даню переподключить. Вот. Да, ты знаешь, на самом деле, я просто в деревне, я заранее предупреждал, что у меня, может быть, проблемы с интернетом. Я такой думаю, так, все. Короче, значит, вот вопрос, да, мотивы, и можно назвать ваш твой фильм историческим?
Я думаю, что отчасти да, то есть исторический, но по горячим следам. То есть, понятно, ты в анонсе написал, что война еще продолжается, она не закончилась. Но при этом, то есть он в каком-то смысле замышлялся, да, как исторический, то есть и обзор того, что происходит уже 2,5 года, и, соответственно, то какая-то, так скажем, пояснение сиюминутной ситуации, что происходит сейчас. А при этом, замышляя его как исторический, мне показалось важным его сделать и выпустить, может быть, даже сейчас по горячим следам, потому что огромное количество информации было взято из открытых источников каких-то, полуоткрытых. И, проще говоря, вот пока это все лежит, да, пока это все доступно, пока ты понимаешь, с какими людьми говорить, пока эти там, условно говоря, чаты не позакрывались, пока эти паблики не удалили, пока это все там какие-то решения суда все есть еще, вот с этого разреза, да, то есть это историческое расследование, но, еще раз повторюсь, да, вот по горячим следам, то есть вот в моменте буквально, потому что это все актуально и продолжается прямо сейчас.
До этого, ну, мы понимали, да, что автором идеи использовать заключенных является Владимир Путин, но это все было так, да, на понимании. Но ты установил прям точку, да, даже узнал конкретный номер приказа или указа, да, с чего все началось. Расскажи подробнее, там интересный момент, где ты отследил этот самый указ, прям такой, да, классический асинт.
В целом, да, то есть получается одно из важных таких, на мой взгляд, вещей, которые в этом фильме мы показываем, в этом расследовании, это, то есть да, как бы вроде как понятно, что это все Путин и какие-то генералы, но на самом деле в любом, особенно таком эпохальном, да, масштабном и, не побоюсь этого слова, кровавом эксперименте, как вербовка заключенных на войну, тем более такого массового, все-таки, мне кажется, важно установить и действительно и начальную точку. То есть это 4 июля 2022 года, когда вот Путин выпустил этот секретный указ ПРС-563 и ответственных лиц. То есть то, что да, это своим указом сделал Путин. То есть он, в принципе, отвечает за весь вот этот вот эксперимент. То, что, судя по всему, ну очень highly likely, да, там, удалось собрать косвенных много признаков и свидетельств того, что эту идею ему, скорее всего, подал ныне опальный генерал Сергей Суровикин и один из его, так скажем, как его называют, адъютантов Суровикина был одним из тоже кураторов этой истории. И еще коротко скажу, что там в том числе мы документально тоже показываем, и что ГРУ тоже большую роль сыграла, курировала и ответственна за этот эксперимент. И показываем там, ну, в том числе фамилии генералов 8-й армии, которая тоже была одним из мозгов, кураторов этой всей истории. То есть, как говорится, нужно знать имена и лица, да, то есть в таких историях. Как это все получилось найти? Это огромный, как сказать, зайду чуть издалека, но постараюсь коротко. То есть изначально все это делалось по методике, я ее назову коротко и просто пылесос. Ты смотришь все возможные паблики, все возможные соцсети, так или иначе связанные с Шторм-Z, вообще с заключенными, родственники заключенных и так далее, и так далее. Смотришь все, что возможно. Там решения судов, закрытые, полузакрытые или открытые чаты. Все-все смотришь и пылесосишь любой документ, который видишь. То есть несколько месяцев, даже работающие над другими темами. То есть буквально там каждый день ты заходишь и собираешь все документы и все интересное, что видишь. Затем происходит другой процесс работы. Ты собрал в какой-то момент там больше, вот у меня получилось больше 300 различных документов, собранных там что-то от источников, но в основном это действительно открытые данные. То есть то, что люди делились в чатах, на сайтах, в соцсетях и так далее. И ты начинаешь это агрегировать и высматривать там что-то интересное. То есть, допустим, вот про секретный указ, я это нашел даже не тогда, когда просматривал эти документы в цифре. Я в какой-то момент понял, что взор в цифре, ну, на экране компьютера уже замылен, нужно их все печатать. То есть все эти несколько сотен документов я распечатал, и сидел вот несколько вечеров, их просматривал, еще раз печатал, и вдруг вот в одном из документов, а это справка, которую ее создали как бы политруки, да, политотдел Министерства обороны, которая распространялась и в самих колониях, ну и среди вербовщиков, которые приезжали в колонии, они там их распространяли и сами читали. И там указаны критерии службы, по которым можно, как бы, если ты заключенный, проходишь эти там простые критерии, там по какой-то возраст от 18 до 55, там, ну и так далее. И вот в этих как раз критериях, там вот как бы между строк было указано, да, что по приказу Путина такому-то, такому-то, ПРС там 563 проводится на самом деле вот этот весь набор. И когда я это все сопоставил, я смотрю, окей, указ, и оказалось, что это, причем новость тогда прошла чуть незаметно, что даже никто почти не сделал из этого новости. То есть, когда я загуглил, знаешь, две кавычки в гугле, чтобы точный поиск, ПРС 563, об этом писала только ГУР Украины, то есть военная разведка. Но они про это написали просто, что был вот когда-то такой указ, и из-за него это все началось. И вот как раз из-за того, что в справке была указана дата, точно, в сообщении ГУР, каком-то таком пространном немножко, о том, что просто вот есть такие роты Z воюют и по такому-то указу. И дальше я начал смотреть, естественно, а что происходило в этот день подписания указа. И получилось так, что в этот же день Путин встречался с тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. И как раз они там, Путин прямым текстом говорит, я вот говорил там с двумя генералами, один из них это генерал Суровикин, и он внес некие предложения, то есть так Путин нас любит пространно выражаться, некие предложения. Еще там интересно потом добавил, что, то есть, знаешь, так утвердительно, что, ну, Минобороны и Генштаб имеют в виду вот эти вот все предложения командиров на местах. И действительно, человек Суровикина, Олег Польгуев, об этом тоже, то есть пространно, как-то мимо строк написал ГУР Украины еще тогда давно, что вот Олег Польгуев возглавил некую комиссию. Я начал искать фамилии Польгуева в документах вот из этих нескольких сотен, где-то он там есть или нет. И сначала, причем опять же первым взором не нашел, но вот этот метод пылесоса, он потом подразумевает, как сказать, метод бесконечного конвейера, вот этого перепросмотра еще раз, еще раз и еще раз. И я его заметил действительно фамилию, что вот когда заключенных эксперимент только начинался, их только начинали вербовать, на одной из вот, как, справок там есть буквально его фамилия, его подпись, что он подписывал согласие, завизировал, который подписывали тогда заключенные. Дальше цепочка строится таким образом, что еще с давних времен он следовал за своим шефом, за Сергеем Суровикиным, где бы тут вообще не служил. И получается, да, что вот и документы, и какие-то открытые данные, которые причем лежали, об этом кто-то писал как бы о какой-то одной части, но когда ты все это вместе агрегируешь, у тебя получается какая-то вот некая картина. Вот ты сейчас спросил конкретно про этот указ и начало эксперимента, и на самом деле что-то похожее происходило и в других местах. То есть это некий такой синтез, синергии, да, анализа сотен документов, анализа соцсетей. Ну и, конечно, там есть какие-то истории. Вот в конце фильма, мне кажется, одна из самых таких вот, самая, наверное, эксклюзивная, что в нем есть, это про три полусекретных подразделения спецназа. Звучит уже, да, странно, спецназ и заключенных. Вот там еще очень огромная часть, это было, конечно, геоинтеллидженс, да, геоинт, вот сопоставление всего, ну и вообще, то есть подтверждение всего-всего. Ты видишь какого-то чувака, он что-то рассказывает, ты начинаешь везде искать, точно ли он был судим, когда он отправился на войну. Ну, то есть действительно интересная была, захватывающая работа над этим прям. Большой труд, но получилось, надеюсь, интересно. Да. Всем советую
посмотреть. А я как раз уточню здесь. Да, хочу уточнить, потому что раньше как-то считалось, знаешь, что Пригожин автор идеи вербовать заключенных. А у тебя так получается... что это были параллельные процессы, то есть вербовка Пригожиным и Минобороны автор идеи.
Так, сейчас ты у меня чуть подзавис, но я дослушал, кажется, твой вопрос. Меня сейчас слышно, да? Я в прямом эфире. Отлично. Насколько я понял вопрос, то есть, да, Там получается так, что, во-первых, опять же, я упомянул, что, судя по всему, автором этой идеи был Сергей Суровикин. Суровикин у нас известен в том числе еще чем? Своей близостью к ЧВК «Вагнер» и к Пригожину. Да? То есть он, собственно, и попал в какой-то момент в опалу из-за близости к «Вагнеру». То есть моя гипотеза, ну такая, на мой взгляд, стронг гипотеза, что когда этот эксперимент начинался, он действительно пошел параллельно, то есть уже спустя несколько дней после вот этого секретного указа, это ведь указ-то в основном касался «Шторм-Z», но эта вся история начала тайно апробироваться да, в ЧВК «Вагнер». То есть, скорее всего, ЧВК «Вагнер» использовался как полигон для такой обкатки, проверки. Потому что, коротко восстановлю хронологию. Вот, лето 22 года, Путин выпускает секретный указ, и Минобороны приступает, в принципе, к подготовке почвы этим летом, да, к созданию «Шторм-Z». А как раз «Вагнер» уже постепенно начинает набирать тогда же, то есть тоже в июле 22 года, уже в свои ряды, прям, в принципе, заключенных сразу. С Питера начали и дальше поехали. И дальше это развивалось таким образом, что в сентябре, то есть Минобороны как бы уже к середине октября присмотрелась, видимо, и прикинула, что эксперимент интересный. Вроде как на «Вагнере» обкатывается и получается неплохо. И начали постепенно, то есть в колониях, где сначала в красных колониях вербовать, то есть заключенных, очень постепенно и по чуть-чуть тогда еще. Ну, как бы людей, которые либо бывшие силовики, либо бывшие военные сидят в этих красных колониях, и поэтому как бы люди более-менее такие проверенные, протычкованные, как некоторые говорят. И к зиме, то есть к январю 23 года Минобороны уже прям развернула кампанию по набору заключенных, и уже буквально там 8 февраля Пригожин признается, что все, набор «Вагнер» закрыт, порежь указки сверху, потому что к февралю 23 года Минобороны, видимо, выработала уже алгоритм, механизм, поняла, что окей, делаем. Тогда же в феврале, как тоже я рассказываю, Герасимов, то есть глава генштаба, выпускает как раз уже то есть указ именно военный генштаба, то есть который ну, фактически официально, так сказать, запускает проект «Шторм-Z». То есть на «Вагнере» обкатали технологию, Минобороны она понравилась, они это взяли себе, «Вагнеру» это перекрыли. И, в общем-то, да, Минобороны, вот, февраль 23-го года, он на самом деле интересный, потому что такие хардкорные зрители твоей передачи, может, помнят, что делали большой текст мы про ЧВК «Редут», и тоже я к тебе приходил в эфир тогда, и в феврале как раз, то есть Минобороны, ГРУ, вот добровольческие отряды начали объединять, то есть приводить как бы в порядок добровольческие, так называемые, да, вот там где эти наемники все, они сначала были, ну, немножко как такое гуляй-поле, и Минобороны начало как бы, то есть, ну, на войне на самом деле очень важен порядок, то есть, и начали приводить все в какие-то единые структуры, начали делать для этого единых кураторов. Вот и получилось, да, что февраль 23-го года это и объединение наемнических отрядов, добровольческий корпус, который курировал и курирует, то есть Минобороны и ГРУ. И февраль 23 года тогда же за проект по вербовке заключенных Минобороны и ГРУ точно так же начинают нести полную ответственность.
А скажи, пожалуйста, вот про источники еще. Ты используешь книги, да, книги людей, которые прошли через эту мясорубку. Вот насколько эти книги, я тоже в Иване использовал книги, насколько они похожи, не знаю, знаешь, на публикации самых оголтелых оппозиционных медиа. И правильно я понимаю, что эти книги продаются в России. То есть книга, которая продается в России, рассказывается, что в России вербовали заключенных, и их просто именно затыкали самые адские дыры. Расскажи, пожалуйста.
Да, ты все абсолютно верно подметил. Это именно так. То есть, когда я, допустим, читал книжку Туленкова, да, «Шторм-Z», Меня просто удивляло, что, как сказать, такая жесть, ну, скажу простым языком, то есть действительно про всю мясорубку, про то, то есть он там прямым языком пишет, что командиры к нам относились как к двуногому скоту, да, тягловому, тягловому. Пишет о том, как их отправляли на обнуление там, к различным командирам, те, кто там чуть провинился, просто там вот такая метафоричная используется конструкция, что трупами там футбольное поле можно было бы завалить. Да, это все написано, это издается в России на действительно не какие-то оппозиционные издания, а в российских книжных, онлайн-магазинах. Все это издается и можно почитать. И почему так? Ну, возможно, на самом деле, там же тоже, автор этой книги, он довольно, интересный на самом деле автор. Он там это понятно, то есть, как мне когда-то рассказывали, что всякие и люди, которые тебя либо цензурируют, либо они, допустим, какой-то твой там генерал читает твой отчет, то есть это, возможно, чем-то похожие личности по мировосприятию, они читают обычно там первую, первые две и там последнюю страницу. И там как бы вся такая жесть, в нее нужно все-таки находить, то есть не пролистывать, не методом параллельного чтения, а ты как-то листаешь, читаешь, вроде идет такое просто повествование, потом раз и натыкаешься. Подождите, а это вообще как? Вот так вот. То есть на самом деле, если бы, вот эти цитаты все были бы вынесены на заднюю, как принято, на заднюю часть книги, наверное, ее бы не выпустили, конечно, в России. Но поскольку, да, там, понятно, помимо этих жестких цитат, там есть и, он там и себя в этих книгах, и своих там товарищей, эти люди, не сказать даже, что превозносят, но в целом, они, понятно, не считают там российское вторжение в Украину какой-то там страшной историей, какой-то жуткой историей, может быть, преступной историей, да, то есть для них это окей. И вот, то есть на самом деле то, что это все, как вот у тебя в фильме было, помнишь, что в мемуарах буквально там люди признаются буквально в том, что они совершали там тогда, и это остается черным по белому написано здесь. То же самое, да, то есть я вижу тоже параллели в том, что тоже использовались, да, в том числе вот эти книги, и удивительно в том, что это мемуары, издаются в России, и там ты можешь почерпнуть многое именно о том, а вот этой вот, как называется фильм, «Бойня призраков». Вот, иначе я не назову, да.
Ну, как раз да, мне кажется, это, знаешь, как примета времени, когда появляются книги, в которых... А книга же такой момент, когда, в котором ты не можешь... ты можешь соврать в посте в Телеграме, но соврать в книге, которая большая, да, очень сложно. Поэтому, да, вот это все вылезает. И у меня такой вопрос, там еще будет несколько, но я хочу здесь его задать. Вот уже сейчас, посмотрев на практику использования заключенных в течение нескольких лет в своем фильме, как ты думаешь, в истории это как будет, знаешь, там в паре предложений характеризоваться? Это все, вот этот проект Путина.
Я думаю, это будет...
Как самого там, как будет характеризоваться, как их использовали, понимаешь, да? Вот там, в целом, да, вот с этой точки зрения.
Я скажу словами чуть-чуть штурмовика, который тоже есть в фильме, то есть реальный человек, который воевал вместе с заключенными. То есть он там описал это одним предложением, то есть что это люди, которых направили, чтобы затыкать дыры и умирать. То есть, по сути, этот проект российской власти, там, российского военного командования, он был создан, потому что в какой-то момент на фронте у России начались проблемы, нужно было заткнуть дыры, заткнуть эти дыры людьми, которые... которых направили, по сути, умирать и, давай скажем, прямо на убой. И еще важный предикат, помимо этого, помимо того, что это мясорубка, да, бойня, почему еще использую слово «призраки»? Еще это будет характеризоваться, на мой взгляд, как раз тем, я тоже стараюсь это в фильме как-то показать, что власть не хочет об этом говорить, и на самом деле не хочет это признавать и нести за это, в принципе, ответственность, да, за вот эту вот мясорубку, бойню и так далее. То есть там они воевали на передней линии фронта, гибли. При этом они, по сути, там как призраки, да, то есть умирали и убивали это реально, но им там практически не дают, фактически, ни ветерана боевых действий, да, им там приходится, ну, я плохо сказать, унижаться, да, ну, вот выпрашивать что-то, выпрашивать льготы, ну, 300 тысяч рублей за тяжелое ранение, там, которое ты фактически инвалид, ну, извините, интересно, интересно, цифру им предлагают. То есть это будет характеризоваться тем, ну да, то есть то, что о них не рассказывают там по телевизору фактически, то есть пропаганда о них молчит. Вот я там говорю, что ну ни на сайте Минобороны, там, ни в каких-то их телеграм-каналах ничего про Шторм Z, там условно Шторм V нет. И получается, что власть несет за это ответственность, то есть мясорубка, но за которую власть не хотела и не хочет ее признавать вот в таком виде, в каком она есть на самом деле. И старается как-то увильнуть и не нести за это ответственность. Поэтому вот так вот, да. Это, мне кажется, так и запомнится. То, как они людей буквально направили на бойню и попытались сделать так, чтобы они так и остались там призраками. Но надеюсь, что на самом деле это, ну, действительно, на мой взгляд, жуткая вещь, которая, ну, никакие, не то что конвенция, а даже, ну, любые нормы морали это все попирает. И то, что в том числе я надеюсь, что и мой фильм принесет какой-то вклад в то, чтобы этот жуткий эксперимент, ну, не получилось вот так замылить. Возможно, в этом в том числе и наша задача как журналистов, что здесь сейчас мы никакой импакт вряд ли что-то можем прям сильно поменять именно внутри страны, я имею в виду. Но вот такие вещи, мне кажется, должны, ну, должны как-то постулироваться и произноситься.
Нет. Как раз есть вот с этим вопрос, но я хочу еще, знаешь, вот в продолжение того, что ты сказал. Вот давай представим, да, те, кто уцелели, да, кто-то там, значит, идет на повторное преступление, садится в тюрьму, но уже если сейчас есть книжки, где они рассказывают таких выражений, как ты рассказываешь, как, условно, знаешь, проходит 5 лет, там, проходит 10 лет, да, они об этом пишут, вспоминают. Вот насколько, как думаешь, они будут в этих воспоминаниях будет все больше такой жести, и мы все больше и больше будем получать таких свидетельств? Или, там, не знаю, власть попробует сделать так, чтобы этих свидетельств не было, или они сами, возможно, не заинтересованы в том, что об этом рассказывать. Эти случаи, которые ты нашел, ну, книжки, да, это скорее исключение.
Я думаю, что тут, понимаешь, вот, допустим, я там, ну, так открыто и явно, ну, цитирую две книги, да. В первом случае просто так совпало, что самарский там журналист один приехал в военный госпиталь и записал там историю штурма у одного из заключенных. А второй случай, вот я очень много там, на самом деле, цитирую Таленкова Даниила, автора. Он, во-первых, человек такой занятный, потому что он сидел по экономическому преступлению, это в том числе и в криминальном мире такие люди особые, так скажем, особой иерархии, и видно, что человек такой сам в каком-то смысле начитанный, какой-то слог даже имеется и так далее. И это действительно удача, что, ну, вот этот чувак просто взял и решил это все излить на бумагу. А понимаешь, я видел и вижу очень много похожих историй в различных чатах, открытых, полуоткрытых, но поскольку многие там, ну, много лет, несколько лет, кто-то большую часть жизни, возможно, сидели в тюрьме, у них вот нет этой возможности излить это все как-то на бумагу или в какой-то отдельный пост, да, там даже открыть свой телеграм-канал или что-то писать, ну, потому что не хочу показаться снобом здесь, да, но это просто факт, что людям тяжело именно связать это в какую-то историю. То есть я вижу огромное количество сообщений о том, что там в нашей роте осталось там из 105, условно говоря, там 15 человек в живых, там меньше 70% в среднем, я вижу, остается в живых. И люди об этом пишут как-то коротко. Но именно вот если найдутся еще люди с каким-то возможностью, талантом что-то складывать буквы в слова, слова в предложения, то мы увидим много такого. Но я не исключаю, что будут какие-то влоги, как, ну, вот я, кстати, больше на этот формат сейчас буду ставить, несмотря на то, что это опасно будет со своим лицом делать. На самом деле ничто не мешает надеть маску, сесть в каком-то месте, ну, где невозможно тебя отследить, и сидеть в маске, в шляпе какой-то, да, и вещать это как раз словами. Вот я на это больше ставлю, чем на увеличение именно письменного числа источника, тем более книг. А вот то, что когда это все каким-то образом так или иначе закончится, и еще и там огромное количество бойцов «Шторма В» вслед за «Шторм З» начнут возвращаться, я вот не исключаю действительно появление видеоблогов такого формата с такой окопной правдой от бывших заключенных, которые прошли через этот ад, как они сами про себя говорят, идущие в рай дорогой ада. Ну, насчет рая там можно поспорить, хотя Путин его всем обещал, да, как помнишь. Но вот то, что они шли дорогой ада, это точно. И вот про это они действительно, я думаю, начнут скоро что-то рассказывать. То есть, и, может быть, даже раньше, чем через 5 лет и так далее.
Ну да, мне кажется, тоже, конечно, знаешь, что захотят выговориться, но это был вопрос в чате, а вообще сейчас-то, собственно, эта история, она продолжается, то есть насколько эти подразделения еще активны, я что-то потерял, честно говоря, здесь новости, вербуют ли сейчас, и вообще, знаешь, там как бы был вопрос, а когда закончится уже желающие пойти на войну, где будут брать то самое мясо в эти штурма?
На самом деле, действительно, то есть после завершения проекта «Шторм З» пошел проект «Шторм В», да, который сейчас продолжается. То есть заключенные продолжают воевать в Украине на фронте, причем они воюют до конца так называемой СВО. То есть если там «Шторм З» они полгода отвоевали, если тебе повезло выжить, да, в этой мясорубке, ты, в принципе, возвращаешься домой. А здесь они на полноценном контракте, ну да, то есть они продолжают вместе с мобилизованными, вместе с контрактниками сидеть там в окопах, воевать, да, все, вот, все это продолжается. Набор, в последнее время появляется информация о том, что в ряде колоний, в ряде там СИЗО приостанавливается постепенно, да, вот какой-то набор. И это как раз совпало вот в начале весны, в конце зимы, да, ну мы все помним, прям активные были такие новости про так называемый договорничок, про то, что вот-вот все закончится, Трамп все порешает договориться. И как бы это чуть-чуть приостановилось, судя по всему, судя вот по сообщениям, которые я вижу, но не окончательно, не закончилось. Я приведу пример. Когда, потому что такое на самом деле случается, какие-то небольшие приостановки. Когда я работал над текстом про то, как вербуют там, добровольцев через какие-то компании, мне тоже говорили, что на фоне слухов о мобилизации, а в прошлом году были слухи о мобилизации, тоже как-то вот эти вот все вербовщики начинали подуспокаиваться, на тех, кто вербует с гражданки, то есть на фоне вот этих слухов, что вот в конце марта будет очередная мобилизация, и военкоматы чуть подуспокоились. Но потом это все опять началось. И поскольку сейчас, видимо, тоже такое, вот знаешь, немножко сжалась пружина, то есть тоже и в том числе военные тоже ожидают, а что дальше? То есть они все равно зависят от политических каких-то обстоятельств. Но, насколько я понимаю, проект, естественно, не завершен. Воевать продолжают, и, судя по всему, какие-то списки на дальнейший набор еще все равно составляются и дальше. То есть это все пролонгированная история.
Я хочу, знаешь, еще здесь в конце такой момент, который забыл спросить, но мне кажется, очень знаковый, что вот вся эта мясорубка, все это что-то циничное отношение к людям, как, ну, даже слово мясо, наверное, даже ниже что-то, я не знаю, просто как скот мяса через запятую, и у этого есть название. И ты тоже в одном из документов нашел, кажется, «За свободу», но пишется все это как-то вот диким языком. Даже можем показать, расскажи вообще, что это и где ты нашел все это.
Да, это пишется, получается, через букву Z вместо вот где слово «за». Там ZA, «за» и «свободу», то есть «СВО», «боду». Ну, это, конечно, отдельная их какая-то история, вот этот вот какой-то... Знаешь, как Пелевин писал, что вот как будто бы власть там КПСС, она вот какие-то письмена составляла, магические заклинания, вот эти все в ЛКСМ, бесконечные какие-то аббревиатуры, так и здесь они очень любят почему-то все играть даже на официальном уровне вот с этими буквами Z, СВО, то есть как будто видят в этом символизм. И насчет символизма даже, кстати, напомню, что именно 24 февраля 2023 года, то есть ровно в годовщину начала вот полномасштабного вторжения, как раз Герасимов издал вот указ об официальном запуске Storm Z. То есть они, на мой взгляд, там помешаны, ну, возможно, на символизме дат, символизме вот этих написаний и так далее. Да, вот это вот название, кодовое название проекта, да, внутри Миноборонское «За свободу», оно означает внутреннее название Storm Z, ну, проекта по вербовке. Я это нашел сразу в нескольких, на самом деле, местах. Одно место — это фотография медали, которую выкладывал один из заключенных, вернувшийся с фронта, и там прямо это было подписано. И еще в нескольких справках, причем, ну вот, обычные справки, то есть выписка из военной части. Такой-то, такой-то, служил там-то, там-то, таких справок я видел множество. Но как раз вот в этих нескольких справках, да, двух буквально, я как раз и обратил внимание, что вот одна строчка чуть-чуть другая. И там просто, ну вот почему-то там полковник, майор, который выписывал эту справку, вот он решил, ну а вот здесь я использую кодовое название нашего засекреченного проекта. Название «За свободу». Вот зрители могут решить сами, кстати, насколько оригинально это кодовое название. Ну то есть тут, конечно, нейминг поразительный.
Ну, заключенные, да, они получают свободу, получается, да, СВО, ну, в общем, да, абсолютно пелевенщина.
Ну, еще буква Z, СВО, да, ну, вообще.
Да, и все это называют, и когда мы знаем, да, что этим кодируют, шифруют, какое-нибудь слово используют, да, мясорубку. Я, знаешь, хочу чуть-чуть добавить, друзья, я всем советую, конечно, посмотреть большой фильм, он больше часа длится, и вот когда делают коллеги исторические фильмы про события, которые длятся, есть, я и сам по себе знаю, есть всегда опасение, что события потом, когда там через 5, через год-два появится новое писательство, да, они будут выглядеть иначе. Но мне кажется, вот Даня, да, он поймал суть того, как в истории, поэтому нельзя тебя спросил, да, просто я еще свое мнение не сказал, сейчас хочу сказать, да, как это будет в истории описываться, а это будет тут просто какой-то страшный, страшный, вот именно мясорубка и отношение к людям как к скоту. И я уверен, что этих средств будет больше, потому что людям будет хотеться выговориться так или иначе. И этот фильм это поймал, помимо каких-то новостей, которые там есть, про куратство ГРУ, про секретный указ, поэтому Даня подробно рассказал, но всем советую, в описании есть этот фильм, всем советую его найти время и посмотреть. Спасибо тебе большое, автор фильма в проекте «Система» Данил Беловодьев. Спасибо тебе за разговор.
Спасибо большое, спасибо, благодарю.
Ну что, друзья, вроде как, несмотря на некоторые технические проблемы, мы стрим мы провели. Надеюсь, что режиссер этого стрима не посидел. Он человек большой перфекционист. Вот, и, наверное, каждый раз, когда чуть-чуть зависал, вот у него появлялись седые волосы. Но мне кажется, оба разговора получились. Я обещал, рассказываю, в новой выкладке вышел репортаж под таким углом. Значит, в Краснодарском крае есть завод по производству секс-игрушек. И сейчас, ну, то есть, да, приходит новая российская этика традиционных ценностей, и они вот, разговаривают с владельцем, ходят по заводу, как теперь вот, собственно, производство фривольных секс-игрушек пытается себя вписать в новую этику. В описании добавлю ссылку на этот материал. Вас прошу, если вам понравился стрим, поставить лайк. Если не понравился, ну, напишите в комментарии у меня или в телеграм-канале Захаров или под этим видео, что вам конкретно не понравилось. Я видел дискуссию вокруг моего носа, да, хотя обсуждали серьезные темы, обсуждали нос. Но, как видите, когда сейчас солнце зашло, он не так сильно сгорел, хотя, видимо, на пробежке, а я чуть-чуть в горах, видимо, поэтому он так и покраснел. И лайфхак. Я уже рассказывал, да, что журналисту-расследователю стоит внимательно следить за апдейтом по старым темам, когда появляются новые документы и можно что-то подтвердить. И вот в «Инсайдере» вышла новость, короткая совсем, да, о том, что один из виноградников, который Навальный приписал Медведеву, но он и принадлежал Медведеву, да, Медведев же говорил, что это не его виноградник, в совет директоров этого виноградника вошел его сын Илья. Ну, то есть, какое еще нужно подтверждение, да, что это виноградник Медведева? Это как раз вот такой лайфхак, следить за темами, следить за апдейтами в документах, чем-то еще, чтобы сделать довольно неплохую хитовую новость. Это был стрим-прослушка с чердака, стрим походный. Меня по-прежнему зовут Андрей Захаров. И спасибо вам большое, что смотрели и обсуждали мой нос.